Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Под Ярославлем напечатают новый поселок. Ученые напечатали человеческую печень. В новом двигателе вертолета К-62 около 10% деталей напечатано. Через 5-7 лет печать еды станет массовой. Речь, конечно же, идет о технологии 3D-печати, но все равно подобные заголовки до сих пор вызывают некоторое удивление. Хотя 3D-принтеры существуют достаточно давно, 20 веком датируются, а технологии трехмерной печати уже вообще порядка 40 лет. Как это все устроено, как это все работает, в каких областях жизни и насколько успешно применяется сейчас 3D-печать, в каких сферах ждать прорыва благодаря этим технологиям, и как Россия себя чувствует на рынке 3D-печати, об этом сегодня будем говорить. И на связи со студией «Радио Спутник» эксперт по перспективным рынкам, редактор интернет-редакции Корпоративной академии Роскосмоса Сергей Мальцев. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, друзья.
Сергей, если честно, очень был удивлен, когда выяснил, что первые, так скажем, технологии, которые можно отнести к 3D-печати, действительно датируются 30 и чуть ли не 40 годами в прошлое. Давайте вспомним вот азы, с чего все начиналось и как развивалось. Когда и кем были поданы первые патенты на подобные технологии, по какому принципу работали самые первые вот такие устройства печати?
Ну, то, что сейчас принято называть 3D-печатью, началось с стереолитографии, технологии SLA. Приписываются, есть основания считать, что первыми все-таки были японские, но они ученые, но они не запатентовали эту технологию, а общепринято, что легло в аналы истории, то, что Чарльз Халл в 1984 году, это американец, запатентовал такую технологию SLA, и она была основана на стереолитографии. Это была такая жидкий полимер, маленькая ванночка, в которой он плавал, и сверху головка излучала направленное ультрафиолетовое излучение, под которым, соответственно, этот жидкий полимер твердел. Дальше эта головка проходила движение, соответственно, описывала контур. Дальше ванночка опускалась, и, соответственно, она описывала и как бы накладывала еще один контур, то есть слой за слоем, вот таким образом и происходила печать. Ну, а потом появилась другая технология, SLS. Это уже, там был не жидкий полимер, а частицы порошка, то есть фактически с помощью лазера, лазерной головки, эти частицы порошка сплавлялись, но, соответственно, дальше платформа пускалась, и так слой за слоем можно было печатать. Ну а то, что сейчас принято, фактически стало синонимом 3D-печати, это технология FDM, ну, переводится как это Fused Deposition Modeling, то есть когда из вот этой печатающей головки происходит наложение уже самого печатаемого материала. Ну, то есть фактически мы печатаем уже. Эта технология получила широкое распространение. Сейчас уже вот в принципе процентов 60-70 в мире вообще всего, что печатается, печатается по этой технологии, потому что она проста. С помощью там технологии и масштабирования удалось снизить там стоимость вот этих принтеров, чтобы они стали массовыми. То есть, ну, мы говорим сейчас именно о настольных принтерах.
А вот эта FDM-технология, она по своему алгоритму действия чем-то напоминает струйный принтер, да? Вы говорите, там впрыскивание из головки.
Ну, вообще, что такое 3D-печать? Это когда вот вы, да, к обычной двумерной печати, ну, что у нас принтером, да, считается, мы добавляем третье измерение, глубину, ну, или высоту. Да, совершенно верно. Там будет головка, она выпрыскивает из себя какой-нибудь филамент. Ну, то есть, еще один секрет распространения вот этой технологии в том, что она не требует никаких порошков. Для нее нужно было просто, ну, сейчас используется такой маленькая катушка с таким филаментом, да, назовем его так. Это как раз какой-то материал, полимерный, как правило, может быть, пластик, который вот в эту головку заправляется, там нагревается до температуры плавления, и уже она им печатает, собственно, то, что нужно. Любую форму, которая требуется, там, которую вы запрограммировали в соответствующей программе. Таким образом это происходит.
Угу. А какие ограничения были у SLA и SLS технологий? То есть они что-то могли напечатать, а что-то нет?
Ну, конечно, прежде всего, вот то, что эти жидкие филаменты и порошка – это ограниченный набор материалов. А FDM – это пластик, ну, как правило, он там может быть специальный, но суть в том, что его можно производить там фактически из очень большой спектр материалов, который можно использовать в FDM.
Да, Сергей, прошу прощения, у нас немножко связь испортилась. Сергей, вы с нами?
Порошками. И вот это очень интересно, и именно с этим связаны все промышленные внедрения, то есть не печать на массовом рынке, да, а именно промышленное использование, это печать металлопорошками, сплавами. Но об этом можно поговорить уже потом.
Угу. Сергей, а вы слышите нас? Алло.
Да, да.
Слышите, да, у нас просто чуть связь ухудшилась, возникло ощущение, что... Видимо, какие-то манипуляции произошли с телефоном. Не было такого?
Нет, нормально. Я на связи.
Да, нормально? Я вот да, спрашиваю да. коллег. Да? Отлично. Давайте тогда продолжаем. В дальнейшем, вот после того, как уже появилась FDM, 3D-печать, в дальнейшем в каких направлениях развивалась 3D-печать? Но я думаю, как и все такое высокотехнологичное, в сторону уменьшения компактности, доступности, в том числе и технологии. То есть, если раньше это было уделом каких-то серьезных компаний с приличными капиталами, то теперь это все намного, намного доступнее.
Да, ну, совершенно верно. То есть речь шла о начале массовом использовании, массового использования. Вот, например, в 2001 году компания там, одна компания, наконец, снизила стоимость таким образом всех компонентов, что ей удалось создать первый настольный принтер, ну, то есть который был там нормальных размеров, условно там 50 сантиметров в каждом измерении, который потом стал прародителем то, чего сейчас распространено и распространено повсеместно. То есть если, например, изначально стоимость таких принтеров там составляла ну, десятки тысяч долларов, да, то теперь она на массовом рынке сейчас даже мы можем купить, есть модели, которые стоят меньше 500 долларов. Ну, то есть это вы можете купить его себе в какой-нибудь центр прототипирования. Вообще эти услуги становятся массовыми, когда вы можете напечатать какую-нибудь детальку, какую-нибудь фигурку массово, какой-нибудь сувенир без отливок там, а вот малой партией по вашему заказу. Ну, а с точки зрения технологий, то я уже сказал, что появилась технология SLM, это Selective Laser Melting, или сплавление металлопорошков. Ну, то есть, соответственно, там нужны совершенно иные температуры, рабочие камеры заполняются уже инертными газами, и либо в вакууме это все происходит. Но еще технология появилась такая, как биндержетинг, это склеив несвязующий. Когда вы, например, используете какую-нибудь песчано-полимерную смесь, которая капает просто из головки капельками, и все это отвердевает и задает соответствующую форму. А потом этот песчано-полимер уже можно использовать, например, для изготовления отливочных форм. Но вообще на сегодня существует более 50 методов только запатентованных. печати 3D-принтеров. То есть, ну, это огромные области для каких-то отраслевых применений. И 100 патентов выдается, в принципе, каждый год по технологиям в разных отраслях еще, потому что мы уже имеем. То есть, вообще сфера 3D-печати, она обширная, активно развивается как массово, так и в узкоспециализированных отраслевых сегментов. Ну и с точки зрения там очень специфических сфер, например, типа медицинской сферы, да?
То... А это специфическое? Я думал, да. Это одно из основных направлений.
Нет. Угу. Ну то есть медицина тоже ведь различна, это широкая область. Например, если мы говорим о печати, например, протезов, да, каких-то, или зубных, то есть там это уже широко распространено. А если мы говорим о печати, например, каких-то органических структур или целых органов, то это еще не вышло за рамки там лабораторных исследований, потому что все, что связано с человеком, это требует длительной сертификации, утверждение вообще проходит очень долго этот процесс. Например, вот тот же самый патент на первый патент, относящийся к технологии биопечати, да, появился там в 2006 году. Вот, несмотря на то, что есть опытные установки, принтеры, проводятся исследования, ну, то есть в широком, на массовый рынок, вот именно печать органов человека, то есть это еще, конечно, не вышло, это дело ближайшего, скорее всего, там, перспектив 10-15 лет. Угу. Понятно, что проводятся исследования там на МКС и... Особую гордость вызывает тот факт, что эти исследования проводятся нашими русскими компаниями, то есть 3D Bioprinting Solution, это дочернее подразделение Invitro. Вот, но там речь идет именно о первых опытах печати хрящевой ткани, но с человеком как бы это пока еще не связано. Вот у них был, по-моему, в 2015 году они напечатали такой... конструкт щитовидной железы мыши и успешно его привили. То есть, но он прижился. То есть мышка жила с этим искусственно печатанной щитовидкой. Вот. Но, как понимаете, это пока речь о лабораторных мышах, каких-то подобных животных, но о человеке пока речи не идет.
Угу. Но вот, как я понимаю, из ваших слов, в России тоже немало патентов, да, получено на подобные технологии?
Наверное, мы все-таки одна страна, и там из более 200. Нельзя сказать, что мы доминируем, да. В основном это, конечно, Штаты, Япония, может быть, но в каких-то определенных отраслях и сферах мы, конечно, лидируем. Вот, например, вот 3D Bioprinting Solutions, да, они занимаются биопечатью. Это потенциально прорывное направление, если у них все получится, как бы будем очень рады за них и за свою страну.
Угу. А как вообще происходит печать живыми клетками?
Ну, то есть здесь надо понимать, что нужно было создать вот эту печатающую головку такой размерности, примерно там, условно говоря, с толщину, да, вот этой клеточки человеческой. Ну, то есть это какие-то микрометры, да, то есть это какой-то наномир. Вот, но это, в принципе, задача была решена, и там еще в начале 2000-х годов. Печатается это с помощью культуры клеточной, да, так называемой биочернила, то есть берется там с помощью биопсии образец клетки, да, какого-то органа, создается питательная среда для его размножения, то есть, ну, материал, фактически это биочернила, да, и потом, собственно, уже им печатается то, что нужно. Интересно, что почему эксперименты на МКС так ценны, да, нам, потому что они не... 3D Bioprinting Solution использует магнитное поле для удержания вот этого этих клеток органических, да, органической структуры. Дело в том, что в невесомости, если вы там смотрели репортажи с МКС, если, например, вода, она капельки воды, они стремятся образовать одну большую капельку. Ну, то есть они стягиваются друг с другом. Соответственно, также маленькие клеточки. То есть их не нужно удерживать искусственно. Они сами создаются, сами создают какую-то органическую структуру. Это было один из принципиальных моментов, почему эксперименты на МКС так нужны для понимания вообще физики процесса печати вот на таком уровне.
Угу. Кстати, в этом году, летом, по-моему, была новость, что американским ученым удалось напечатать образец человеческой печени. Ну, понятно, там какой-то небольшой сегмент, но сам факт, почему это прорыв? То есть это же сложнее наверняка, чем хрящевые структуры, да?
Да, конечно. Я не знаю, какими клетками печатали, возможно, стволовыми, но, как вы понимаете, они могут принимать, в итоге становиться любой клеткой, которая требуется в организме, да? Вот. Вообще, это, конечно, прорыв, потому что дело в том, что все бьются над тем, что нужно ведь не просто напечатать орган, а жизнеспособный орган, который будет выполнять свои функции основные. То есть, ну, фактически мы говорим о печати там элементов, да, каких-то человека. И эта печень как раз вот часть печени, во-первых, да, ну, то есть им, видимо, удалось такие клетки жизнеспособные создать, которые бы выполняли основную функцию печени. Это, конечно, существенное достижение. Это не хрящевая ткань, которая как бы вот никакую функцию основу не выполняет. А именно живая, жизнеспособная. Это важно.
Угу. И как уточнялось, что они сумели просуществовать 30 дней и нормально функционировали, вот эти,
да,
образцы.
Ну, то есть, видите, тут же важно не только напечатать, чтобы это все прижилось, но с человеком, как я уже сказал, большие проблемы с точки зрения сертификации и проведения испытаний. Uh-huh. Если мы там можем имплантировать мыши, например, да, то с человеком там намного более длинные процессы согласований и требуют проведения там очень длительный цикл испытаний, чтобы дошло все до человека. Потом еще клинические исследования и так далее. Ну, то есть это, безусловно, очень интересно, но это не произойдет так быстро, как хотелось бы.
Но 10-15 лет вы отводите, да, приблизительно?
Я думаю, да, не меньше. Угу. Потому что все еще идет там, ну, с 2006 года, и процесс как бы еще не перешел клиническую стадию. То есть пока лабораторные образцы работают.
Угу. А помимо вот печати живых органов, да, различных тканей человеческих в медицине. Что еще? Вы сказали, стоматология, а это уже, так скажем, наше настоящее?
Да, конечно, это уже все. Если вы там пойдете, ну, нам с вами еще далеко до этого, но вставную челюсть, то вам будут, вам сделают под ваш заказ, под вашу скулу индивидуальный протез. Вот он делается там, я не знаю, неделю, наверное, этот вопрос занимает. Да, но это уже общепринятая практика. Я там, по-моему, с 90-х годов этим занимаются. Потом это протезирование, конечно, то есть изготовление там элементов суставов, костей, возможно, там черепных коробок. Ну, то есть все, что связано там с костным аппаратом, это уже давно широко используется. И более того, вот именно вот в таких общеиспользуемых компонентах 3D-печать занимает в медицине, наверное, может быть, 20-25% всего рынка в деньгах.
Угу. Да, серьезный показатель. Бионические протезы, да, наверняка еще.
Да, это как раз и той же серии.
Угу. Это все достаточно дорогостоящее или, наоборот, 3D-печать снижает цену за счет эффективности технологии?
Я не думаю, что кратно будет снижена цена. Вопрос тут уже идет о том, что создаются индивидуальные протезы под вас, то есть под конкретные параметры ваши. цена, наверное, не сильно изменится, потому что цена изменяется, когда у вас появляется массовость. Массовость – это там условно там, от 10 тысяч, 100 тысяч, такие партии. А здесь все-таки речь идет о изготовлении индивидуальных изделий под вас, ну, то есть под конкретного пациента.
А в какой сфере 3D-печати мы можем говорить о массовости? В промышленной?
В промышленной тут тоже не совсем так на самом деле, потому что если мы посмотрим, ну, все, что связано с массовым рынком, да, это, конечно, массовая печать. Когда у вас там партия, условно говоря, там 50 вам фигурок надо напечатать, это уже считается массовое. Ну, для нашего уровня с вами восприятия. А в промышленности все на самом деле намного сложнее, потому что там сертификаты, ГОСТы, стандартизации, там совершенно другие требования к изделиям, там космические температуры, если мы говорим там о печати для космоса, или там автомобильная, там тоже не температура, там 200 градусов они должны выдерживать, там, если в космосе это минус, там 180, условно говоря. Вообще, если мы говорим о промышленной 3D-печати, то надо понимать, что это имеется у нас всего три стадии, да, зрелости внедрения таких технологий. То есть первая стадия – это обычная прототипирование, изготовление оснасток. Ну, первая часть – это оснастки, формы для литья, когда вы изготавливаете не саму детальку, а форму для литья, в которую уже заливается там либо филамент какой-то, либо жидкий полимер, либо там металлы, и, собственно, получается само изделие. А вторая степень зрелости – это, собственно, прототипирование, научно-исследовательские разработки и изготовление экспериментальных образцов. Вот эти две стадии – это еще не массовое производство. То есть, ну, мы, как бы, если прототипируем, то есть, может быть, единицы, там, десятки изделий. А третья стадия – это как раз то, к чему идет сейчас мировой рынок и какие-то передовые отрасли, типа авиакосмического машиностроения, автомобилестроения, уже подходят к этому этапу. Это как раз производство конечных, полнофункциональных, ну, назовем их боевых изделий, да, которые являются полной заменой изделий, выпущенных там традиционными, ну, назовем это вычитающими технологиями. Да. Есть такая статистика, что, например, в США вот, соотношение между первым и вторым, первой и второй стадией и третьей – это 20-80. То есть, нет, сейчас у них 60-40. То есть они на 60% это изготовление оснастки форм для людей, прототипирование изделий. И только там в 40% случаев, да, это уже изготовление конечных полнофункциональных изделий. Но даже в этом случае мы уже говорим там о там, тысячах штук, да. Это уже считается таким нормальным себе массовым производством. Вот я напомню, что в России пока это соотношение первых двух этапов к третьему 95-5. Ну, то есть нам еще есть куда расти на самом деле, потому что одно дело проведение неокров, другое дело массовое производство, ну, то есть такое широкомасштабное. Это очевидно, да, понятно, от чего это происходит, потому что если там сравнить объем производства того же самого Боинга в самолетах, в штуках, да, и нашего пока там МС-21, который только начинает летать, становится на крыло, то становится понятным, что если где у вас есть массовый рынок, если вы производите там 1000 самолетов штук, 1000 самолетов в год, да, у вас, соответственно, там части двигателей, в которых используются аддитивные технологии, они, соответственно, уже становятся массовыми. У нас пока это только начинается, но по заявлениям ОДК, там, на нашем перспективном двигателе ПД-35, это который тяжелый, да, уже, там будет до 20% деталей именно по весу двигателя будут созданы там с помощью аддитивной технологии. То есть это уже следующее поколение двигателей. И как бы мы, на самом деле, с точки зрения качественного развития находимся на том же уровне, ну, может быть, немного отстаем. У нас самый главный пробел – это вот с точки зрения массового внедрения. Как много мы будем этих самолетов, например, того же МС-21, да, или там следующие широкофюзеляжники будем производить, вот это как раз основной момент. То есть у нас всегда как бы с точки зрения качества мы оставались, либо чуть-чуть отставали, да, А с точки зрения массового внедрения, маркетинга, там, массового рынка, мы всегда отстаем, но это просто наш уровень экономики. Когда, например, вы с Боингом, у вас 98% рынка всего, а мы 2% рынка, мы тут просто несопоставим величины. Нам нужно выходить на мировой рынок. Это единственный секрет развития, в том числе аддитивной технологии.
Угу. Сергей, сейчас ненадолго мы прервемся. После паузы продолжим беседу. Напомню о 3D-печати. Об этой технологии сегодня у нас идет речь в эфире. И нашим собеседником является эксперт по перспективным рынкам, редактор интернет-редакции корпоративной академии Роскосмоса Сергей Мальцев.
Эрудита.